они были словно куклы. Вернувшись в квартиру, они уложили Дэви в постель, и Фрейя оставила родителей вдвоем в темной спальне, освещенной лишь светом из коридора. Она вышла на кухню, вскипятила воду и принесла родителям чаю. Налив затем и себя, она погрела чашкой сначала руки, а потом прижала ее к щеке. Снаружи было около нуля. Была зимняя ночь в Новой Шотландии. Взяв поднос с печеньем, она собралась была обратно в коридор, но остановилась, когда услышала голос Дэви. «Мне плевать на то, что со мной». Фрея прислонилась к стене. В спальне о чем-то тихо говорил Бадим. «Знаю, знаю», — ответила ему Дэви. Теперь она тоже говорила тише, но в голосе еще ощущалась резкость. «Только она все равно меня никогда не слушает. И она на кухне. Здесь она нас не услышит. Просто я беспокоюсь за нее. Кто знает, что с ней будет дальше. Каждый год своей жизни она была разной, как и все они. Этих детей не разберешь. Может быть, это всегда так с детьми? Они просто растут. Надеюсь на это. Но ты посмотри на данные. Эти дети, они же биомы, как сам корабль. И они, как сам корабль, болеют». Бадим снова ответил что-то слишком тихо. «Зачем ты опять это говоришь? Не пытайся сказать мне то, чего, как я знаю, не может быть. Ты же знаешь, как я это ненавижу». «Пожалуйста, Дэви, успокойся». Тихий голос Бадима звучал немного напряженно. Всю свою жизнь Фрея слушала эти голоса, которые менялись на протяжении разговоров так же, как сейчас. О чем бы они ни говорили, это были звуки ее детства. Голоса из соседней комнаты. Ее родители. Вскоре у нее останется только один из них. И этот знакомый звук, в котором, несмотря на его неприятную резкость и напряженность, звучало ее детство, затихнет навсегда. Она больше никогда его не услышит. «Почему я должна успокоиться?» — спросила Дэви, хотя теперь она все-таки говорила спокойнее. «Как мне быть сейчас спокойной? Я не долечу. Для меня это в самом деле как попытка вырваться из парадокса Зенона. Ничего не выйдет. Не попаду я в этот новый мир». «Попадешь. Не говори мне то, чего не может быть. Я же тебя просила». «Ты не всегда можешь знать, что случится. Прошу, признай это. Ты сама инженер, должна это понимать. Всякое бывает. Иногда оно бывает благодаря тебе». «Иногда». Теперь она совсем успокоилась. «Ладно. Может, я его и увижу. Надеюсь, что увижу. Но в любом случае там возникнут проблемы. Мы не знаем, как наши растения поведут себя в новом световом режиме. Это странно. Нам нужно будет быстро создать свою почву. Нужно, чтобы все работало, иначе у нас нет шансов». «У нас же всегда так было, разве нет?» «Нет. На Земле нет. Там у нас было право на ошибку. Но с тех пор, как они засунули нас в эту жестянку, у нас было только два выбора — сделать все как надо или умереть. Вот что они с нами сделали». «Знаю. Это было очень давно». «Да, но что это меняет? Это значит, что теперь мы целыми поколениями обречены на такую жизнь. Как крысы в клетках. 2000 человек на протяжении 7 поколений. И чего ради? Ради чего?» «Ради того мира, который мы только что видели. Ради человечества. Сколько там? Примерно 15 000 человек? Пара сотен лет? По большому счету, это не так уж много. Зато теперь у нас есть целый новый мир, где можно будет жить. Если получится. Но мы же уже на месте. Так что, похоже, получается. Как бы то ни было, мы сделали все, что могли. Ты сделала все, что могла. Сделала все на пределе своих возможностей. Это же и была причина жить, понимаешь? Этот проект. Тебе это было нужно. Это было нужно нам всем. Не так уж плохо жить в тюрьме, если работаешь над тем, чтобы устроить побег. Тогда у тебя есть смысл жизни». Дэви не ответила. Как всегда, когда Бадим был прав. Наконец она заговорила снова. Еще спокойнее и печальнее. «Может и так. Может, мне просто хочется все увидеть. Походить там. Посмотреть, что будет дальше. Потому я и беспокоюсь. Световой режим там безумный. Не знаю, сможем ли мы к нему приспособиться. Я беспокоюсь насчет того, что там случится. Дети же понятия не имеют, что им делать. Никто из нас этого не знает. Там все будет не так, как на корабле. Там будет лучше. Там у нас будет запас прочности, которого тебе так не хватает здесь. Жизнь адаптируется под этот мир. Все будет отлично. Сама увидишь. Или нет. тоже касается всех нас, дорогая. Всех и всегда. Каждый день. Мы либо увидим, что будет дальше, либо нет. И не нам это решать. После той ночи все снова стало как прежде. Но для Фреи все теперь было по-другому. Кровяное давление, ритм сердца, выражение лица. Она на что-то злилась. Она снова подслушивала свою мать и слышала, почему злилась Дэви. Злилась на них, огорчалась из-за них. Слышала, сколько отчаяния все это время было в душе Дэви. Слышала, как плохо она думала о способностях Фреи, хотя Фрея была лучше этого и старалась изо всех сил постоянно. И чем становилась взрослее, тем упорнее старалась. Конечно, слышать это было тяжело. Наверное, Фрея просто не знала, как ей быть с этим знанием. Казалось, она пыталась отрешиться от него, думать о другом, но из этих усилий у нее создавалось ощущение, будто Джи внутри корабля каким-то образом выросла, что корабль стал вращаться быстрее и что на нее давило 2 или 3 Джи, а не 0,83, которые они так старательно поддерживали. Сейчас, когда они вышли на орбиту Авроры, Джи, создаваемая снижением скорости, больше не действовала. Эффект Кориолиса от вращения корабля снова стал неизменным. Но едва ли это имело какое-либо отношение к ощущению тяжести, которое беспокоило Фрею. Теперь требовалось приготовить несколько паромов, а именно переместить их со склада к выпускным отсекам, чтобы затем спуститься на них к своему новому дому. Паромами назывались небольшие транспортные суда, достаточно небольшие, чтобы суметь выбраться из гравитационного колодца Луны и, когда понадобится, вернуться на корабль. Идея состояла в том, что сначала следовало отправить специальную группу спускаемых аппаратов, нагруженных полезным оборудованием, и лишь затем первые паромы с людьми на борту, которые сядут рядом с этими аппаратами. Точкой назначения служил самый крупный остров на Авроре. Здесь им предстояло проверить, удастся ли роботизированным установкам должным образом наладить сбор кислорода, азота и прочих летучих веществ, которые, помимо всего прочего, позволят паромам заправиться топливом и взлететь назад к кораблю. Они спустили роботов, из поступавших с поверхности сигналов узнавали, что все складывалось хорошо. Все аппараты сели на крупный остров, который Дэви назвала Гренландией. Они сосредоточились на плато у его западного побережья, выдержав расстояние не более километра друг от друга. Итак, как только роботы были на месте, процесс начался. Аврора висела в небе рядом с планетой Е, и обе напоминали Землю. По крайней мере, если судить по фотографиям, хранившимся в архиве, и продолжавшим поступать с передатчика близ Сатурна вместе с известиями о том, что происходило в Солнечной системе 12 годами ранее. Новый мир. Они прибыли на место. Почти свершилось. Но однажды за обедом Дэви проговорила: «У меня голова так сильно болит!» И прежде чем Бадим или Фрея успели ответить, упала возле мойки, ударившись о край стола, и потеряла сознание. Ее лицо покрылось пятнами, когда Бадим осторожно подвинул ее, чтобы ровно положить на пол. Вызвав скорую помощь Ветролова, он сел рядом, приподнял ее голову, засунул палец ей в рот, чтобы убедиться, что язык не провалился в горло. Раз или два он приник к ее груди, чтобы послушать сердце. «Дышит», — сообщил он Фрея, проделав все это. Затем прибыли медики, бригада из 4 человек, все их знакомые, включая Аннет, маму Арны из Фрейной школы. Аннет казалась такой же спокойной и бесстрастной, как и остальные трое, когда они со спешными заверяющими фразами отодвинули Бадима с дороги, положили Дэви на носилки и вынесли в свою машину на улице, где двое сели по бокам от Дэви, третий за руль. А Аннет пошла пешком с Бадимом и Фреей в медицинский центр на другом краю городка. Бадим держал Фрею за руку, сжав губы плотно-плотно, каким Фрея его никогда прежде не видела. Его лицо покрылось почти такими же пятнами, как у Дэви, и Фрея, заметив, как он был напуган, оступилась, как если бы ее проткнули копьем. Она опустила глаза и стиснула руку отца, шагая с ним в ногу, будто пыталась этим ему помочь. Придя в клинику, Фрея села на пол у ног Бадима. Прошел час. Она смотрела в пол. За 170 лет срочных вызовов на плитке образовался налет, будто другие люди, которые так же, как она, оказывались здесь в долгом ожидании, точно так же, как она сейчас, скоблили ее кончиками пальцев, проводили время о чем-то думая или, наоборот, стараясь не думать. «Все они были биомами», — говорила Дэви. «Если они не могли сберечь свои биомы тела, то как они надеялись сохранить биом-корабль? ведь он был, несомненно, куда более сложный и запутанный.